Преследование уличных музыкантов из группы «Stop Time» продолжается. Суд в Петербурге оштрафовал солистку, полиция оставила в отделе на ночь. В России и за рубежом прошли акции солидарности.
К сожалению, очень много всех этих нетвойняшек, которые ненавидят этих проклятых зетников, эту войну, этот чертов Донбасс, из-за которого вот все это получилось.
А это провоенная зет-блогерша Татьяна Монтян. Российские власти внесли ее в список экстремистов. Как репрессивные механизмы бьют и по сторонникам войны.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Мало кого оставили равнодушным кадры с 18-летней уличной певицей 2 недели назад, которую в наручниках привели в зал суда в Петербурге. В России и за рубежом прошли акции солидарности с арестованными музыкантами. И вот спустя 2 недели в спецприемнике злоключения молодых людей из группы «Stop Time» не закончились. Незадолго до начала нашего эфира стало известно, что на солистку Диану Логинову составили еще один протокол за нарушение закона о митингах. О том, как развивается эта история, в нашем сюжете.
Под аплодисменты собравшиеся приставы Ленинского суда Санкт-Петербурга вывели после заседания 18-летнюю уличную певицу из группы «Stop Time» Диану Логинову, известную как Наока. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии за исполнение еще не изданной песни «Монеточки» «Ты солдат».
Ты солдат, и я хотела залатать твои швы.
Как подчеркнула адвокат певицы Мария Зырянова, сторона обвинения не указала ни на одну фразу в этой песне, которая была бы направлена на так называемую дискредитацию армии. Протокол не содержит полного текста песни, но указывает на публичную деятельность «Монеточки».
Скажите, пожалуйста, вот вы, когда выступали, вот зачем вы это делали? Ну, просто объясните, вот как вы считаете?
Сама моя деятельность как уличного музыканта направлена просто на то, чтобы делиться музыкой, которая мне нравится.
Судья Наока не признала вину.
То есть ваши выступления не были направлены на какие-то там политические цели?
Нет.
28 октября Наока должны были освободить из спецприемника после административного ареста в 13 суток за выступление на площади Восстания в Петербурге. Суд расценил, что выступление, собравшее одновременно около 70 зрителей, нарушило движение и порядок и помешало проходу к метро. После вынесения штрафа певицу с конвоем увели из суда и снова увезли в отдел полиции. Там 18-летней певице стало плохо на фоне стресса, уточнила ее мама. В итоге даже пришлось вызвать скорую. Однако медики не стали госпитализировать Наока, ограничившись осмотром и выдачей лекарств. Следующую ночь она проведет в отделе полиции. Точно такая же участь постигла и гитариста «Stop Time» Александра Орлова. Он должен был освободиться еще накануне, в понедельник, 27 октября. Однако на выходе из спецприемника его с применением силы задержали 2 мужчин в штатском, посадили в машину, увезли в полицию и составили новый протокол по статье о митингах. Преследование Наока и группы «Stop Time» вызвало большой общественный резонанс. В минувшие выходные десятки человек пришли в Москве к приемной администрации президента. Там они оставляли подписи под требование освободить музыкантов. В поддержку «Stop Time» выходили в одиночные пикеты, а уличные музыканты в разных городах исполняли те же каверы, что перепевали участники группы. Так, уличный музыкант Евгений Михайлов из Екатеринбурга выступил с песнями «Лебединое озеро» Noize MC и «Ты солдат монеточки». Суд в Екатеринбурге 22 октября арестовал его на 2 недели по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. В доказательство дискредитации полицейские допросили участника так называемой СВО.
Ну а за время ареста Наока разрядилась общественная дискуссия о том, стоит ли в целом освещать подобные судебные процессы, лишь дополнительно привлекая внимание правоохранительных органов. И, соответственно, как бы в теории возникает вопрос, навредит ли подобная огласка. И, уважаемые зрители, те, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», сегодня мы предлагаем ответить вам на такой вопрос. Освещение подобных кейсов – это важно и нужно, вредит преследуемым или требует согласования с преследуемым? Пожалуйста, обратите внимание на опрос в чате нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами по видеосвязи главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот десятки, по меньшей мере десятки людей, разные были оценки, у здания администрации президента. Не будем говорить о музыкантах, но невозможно отрицать, что вот это движение солидарности с ними политизируется. Работает ли это таким образом, что чем больше внимания, тем больше давления правоохранительных органов, что некоторые подозревают? Или, ну, как такой закон, третий закон Ньютона, если угодно?
У нас есть много примеров, когда про людей, о которых никто ничего не знал, эти люди были замучены российскими правоохранительными органами. Иногда просто мы ничего не знаем про их судьбу до сих пор. Наверное, самый известный пример человека, о котором никто не говорил, и который просто умер, получив статью о дискредитации российской армии, это музыкант Павел Кушнер в Биробиджане. Поэтому мне эта постановка вопроса о том, что, ну, мол, молчите, и тогда все будет в порядке, она мне кажется неправильной. Безусловно, российские власти, видя угрозу со стороны солидарности, со стороны объединения людей, могут использовать тех, вокруг кого люди хотят эту солидарность испытывать, как заложников. Это прямо сейчас происходит. И, конечно, ну, страшно смотреть на эти кадры, когда вот такая осенняя похорошевшая Москва, где все очень чисто, прибрано, и там какие-то люди в штатском устраивают для молодых людей из группы Stop Time эти карусели, так называемые. Когда
В Петербурге, простите, вы сказали Москва, это да, происходит в Петербурге.
Да, прошу прощения, да. Когда, значит, ну, видимо, да, вот кто о чем. Когда молодым людям устраивают так называемую карусель, когда однажды попав в руки правоохранительных органов, ты уже не можешь из этих рук выйти. И я думаю, что вокруг фигуры Наока в первую очередь и вообще вокруг музыкантов группы сейчас идет своего рода торговля, потому что я думаю, что и политическое руководство страны, и спецслужбы, они пытаются обратить эту ситуацию в свою сторону. Они хотят показать, что солидарность вам не поможет, надеяться ни на что нельзя, петь песни нельзя. И, наверное, они будут стремиться к тому, чтобы в первую очередь расколоть это движение поддержки, то есть создать какой-то внутренний конфликт. На мой взгляд, те люди, которые искренне говорят о том, что солидарность только вредит, они в первую очередь работают, осознанно или нет, они работают на вот этот раскол.
Ну, на телеграм-канал группы Stop Time тем временем, который до преследования насчитывал немногим 10 тысяч подписчиков, с тех пор подписались очень многие, аудитория приближается к 50 тысячам, я проверял незадолго до начала нашего эфира, примерно в 5 раз рост. У нас в программе, вот в команде программы «Лицом к событию» была такая небольшая дискуссия по этому поводу, возможно, это минимальное выражение солидарности, ну, как минимум такое вот через клик, что если что, вот я тоже с вами, я с вами слежу, или это некая явка на скандал с попкорном, вот мы здесь только посмотреть. Как вы думаете, что здесь ближе к истине, можно ли подобное внимание к группе считывать как косвенную поддержку, как минимум?
Ну, мне кажется, подписки на Telegram — это не единственный просто критерий. Мы гораздо проще можем оценить ситуацию. Можно взять TikTok и ввести туда «Свобода Наока», или, например, «Я хочу смотреть балет» или фразу «Пусть танцуют лебеди». И посмотреть, что в коротких видео, которые смотрит молодежь в первую очередь, есть буквально сотни сюжетов на эту тему из самых разных мест, из разных городов России. И это, конечно, абсолютно точно поддержка музыкантам. Именно в этом и проблема для властей, потому что, ну, мы живем, к сожалению, вообще страна живет в таких условиях, когда любая солидарность становится источником угрозы для властей, они на нее как бы вынуждены реагировать. И это такой, получается, ну, замкнутый круг. То есть, если вы хотите, не знаю, защитить человеческое достоинство, получается, что вас ставят перед фактом, что вы самим тем, что вы пытаетесь это достоинство защищать, вы как бы вредите невинным людям, которым, возможно, ну, проще было исчезть, да, вот совершенно без общественного внимания. Так, наверное, работает диктатура, так по большому счету работает фашизм, и мы, видимо, достаточно далеко зашли на этом пути с точки зрения общественной ситуации в России, потому что даже, наверное, год или два года назад еще таких обвинений в адрес тех, кто публично поддерживает кого бы то ни было, просто не звучало. Я думаю, что, наверное, лучшим исходом сейчас, если бы мы могли себе представить, ну, чудо не случится, да, и Российская Федерация не перестанет быть людоедской системой, которая просто своих оппонентов, как Навального, убивает, а других вот так невинных людей мучает. Лучшим исходом, наверное, было бы, какое-то, как ни странно, ну, покаяние со стороны музыкантов. Они бы могли спеть шамана. Вот, и, может быть, на них на время от них отстали бы, да, это потопило бы всю волну солидарности, но в данном случае действительно судьба конкретных людей, у которых еще долгая жизнь впереди, она гораздо важнее, чем наше общественное настроение. И выбор, который здесь нам всем приходится делать, как бы в своих оценках, он на самом деле очень тяжелый и такой бесчеловечный.
Ну, знаете, как минимум, пока вот нет даже в основании полагать, что у них появится подобная возможность, учитывая этот непрекращающийся совершенно этот трек так называемого правосудия в смеси с работой правоохранительных органов. И вот, на ваш взгляд, что этот каскад из задержаний, протоколов, он вообще говорит о текущем политическом климате внутри России, а, скажем, о диалоге жителей, очень наглядно, ну, очень уж наглядно, не демонстрирующих свое отношение к действительности, в этом диалоге с властями. Все-таки музыканты выходили не в одиночные пикеты, они выходили не с конкретными песнями, более радикальными, скажем так, отдельные из них, они звучат довольно-таки лаконично и без привязки к конкретным событиям.
Мне кажется, здесь наша ситуация, она описывается двумя основными параметрами. Это страх и надежда. Страх зашел уже очень далеко. С точки зрения даже действующего российского законодательства, музыканты Stop Time на самом деле ничего не нарушали. Именно поэтому их сейчас привлекают в первую очередь за... значит, там массовые собрания, которые там повлекли за собой какие-то неудобства. Это не уголовная статья, по ней непосредственно посадить никого нельзя, но можно вот так на 15 суток сажать и устраивать эту карусель. То есть, как бы людей приучают на этом примере, что нельзя не только то, что запрещено, но нельзя даже думать о том, чтобы у людей была какая-то свобода воли, творчество, самовыражение, все эти вещи находятся под запретом. Это тоже источник террора и страха. А другая сторона этой истории, конечно, в том, что Диане Логиновой было 15 лет, когда Путин начал войну в 22-м году. Она выросла уже в этих нынешних условиях. Это фактически ее весь такой сознательный опыт. И ее история, которая, ну, будем надеяться, все-таки не закончится какой-то трагедией для нее. Хотя вы правы, что сейчас нету никаких оснований для оптимизма, что им дадут какой-то шанс выскочить из этих липких лап так называемого правосудия. Но все-таки ее история показывает, что даже в нынешней России, может быть, в первую очередь в ней растут люди, которые хотят обычного человеческого какой-то жизни, да, то есть свободы, творчества, самовыражения, опять же. И несмотря на все усилия государства замучить этих людей, заставить их замолчать всех, не получается. Каждый раз, когда появляется хотя бы небольшой вариант, что можно будет как-то манифестировать эту надежду на нормальную человеческую жизнь, каждый раз россияне возвращаются к этой надежде. Так было даже, в общем, в самые страшные минуты, связанные с похоронами Навального, когда люди, в общем, пришли показать свою солидарность. И тогда, надо сказать, этих людей, конечно, их всех поместили на камеры, это уж точно проходило в Москве, там на юго-востоке Москвы, где было кладбище, где Навальный похоронен. И тогда всех этих людей, конечно, внесли в списки, распознали их лица, но пока решили не наказывать. Все-таки решили, что слишком, в общем, страшно играть с надеждой. Надежда – сильное чувство, и может все-таки этому государству в какой-то момент времени, не сегодня, может быть, нанести серьезный урон.
Но тем любопытнее, что незадолго до начала нашего эфира стало известно о задержании еще одних уличных музыкантов в Петербурге, которые пели некоторые песни, очень напоминающие репертуар группы Stop Time. Издание Сутовижн опубликовало видео, давайте его посмотрим. На всякий случай, вселенная бесконечна, музыка и слова, Иван Алексеев, он же Noise MC. Кирилл, можно ли предположить, что это уже активное подчеркивание абсурдности происходящего, даже на грани перформанса? Ну уж после ареста в Петербурге и Екатеринбурге, пожалуй, последствия теперь для исполнителей, потенциальные последствия, они очевидны.
Ну, это просто есть, конечно, перформанс, это есть история про то, что молодость просто берет свое, ты можешь что угодно людям запретить, там, дышать, ходить, разговаривать, носить какую-то одежду, которая им нравится, но молодые люди все равно будут делать то, что они считают нужными, И заметьте, что это, в общем, никак не связано с тем, что мы их там, не знаю, как-то подначивали или якобы из-за границы толкали на баррикады. Мы вообще этим не занимались. И возвращаясь к истории про ответственность медиа, первые, кто написал или, точнее, опубликовал в своем инстаграме видео с концерта, уличного концерта группы «Stop Time», это было издание «Бумага», у которого это просто по профилю, что называется. Они пишут про жизнь в Петербурге, про культурные события, про театры, про рестораны. И вот опубликовали видео уличного концерта. В этом не было никакой кампании, никто не собирается здесь делать каких-то, ну, не знаю, жертв из молодых людей. Просто у людей есть своя свобода воли. Кого-то государство ломает, кого-то заставляет замолчать, кого-то сажает в тюрьму, кого-то выдавливает из страны. Появляются раз за разом, год за годом новые люди, которые все равно хотят жить так, как они считают нужным. Вот. И это зрелище, к сожалению, вот то, что мы это все наблюдаем практически в прямом эфире. Но у нас очень мало возможностей, наверное, их совсем нету повлиять на ситуацию. Да, это, наверное, действительно одно из самых страшных зрелищ, которое российское общество могло для себя представить за эти годы. Уже понятно, что войну мы не остановили. Сейчас российскому обществу еще показывает, что можно, ну, вот, мучить подростков для того, чтобы государство чувствовало себя спокойнее.
Ну, явное желание самовыражения, очевидно, продолжается на улицах Петербурга. Кирилл, большое спасибо. И прежде чем мы с вами продолжим наш разговор, вот не хочется, скажем так, ставить сегодняшние истории, которые мы вам рассказываем, в один ряд непосредственно, поэтому небольшой дисклеймер. С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские власти существенно расширили инструменты репрессивного аппарата, ну и стали даже пользоваться теми редкими, что ранее применялись в особых случаях и на особые группы недовольных, а недовольных явно стало больше, если судить даже по политическому спектру их взглядов. Со времен дела Стрелкова-Киркина лишь пополняется число таких рассерженных патриотов, на которых правоохранительные органы обратили или обращают внимание. Наверняка вы помните, как список иностранных агентов внезапно пополнил так называемый Z-блогер, а теперь стало известно о пополнении списка экстремистов и террористов Z-блогеркой Татьяной Монтян. Кто это такая, как она там оказалась, все подробно в нашем сюжете.
Так, там начали чушь писать.
Охранители ссорятся с патриотами. В России в список экстремистов Росфинмониторинга внесли провоенную блогерку Татьяну Монтян.
К сожалению, очень много всех этих нетвойняшек, которые ненавидят этих проклятых зетников, эту войну, этот чертов Донбасс, из-за которого вот все это получилось, все эти соевые куколды, штурмовщики верхних ларсов и все такое.
Татьяна Монтян – адвокат и правозащитница из Украины. Жила и работала там до 2021 года. За неделю до начала вторжения России в Украину Монтян выступила в Совбезе ООН, призвав страны Запада отказаться от войны с Россией на территории Украины. Уголовное дело против Монтян за публичные призывы к экстремистской деятельности, как пишет сама блогерка, возбудили еще 1 сентября за фразу «Охраноту мочить безо всякого сожаления» от 2022 года. Сейчас она под подпиской о невыезде. Заявление на Монтян в полицию написала Екатерина Мизулина из Лиги безопасного интернета, так как на Монтян жаловались за дискредитацию армии. Сама Монтян заявляет, что ее преследование связано с критикой певца Шамана, который состоит в романтических отношениях с Мизулиной.
Как опасно считать Шамана ничтожеством и бездарностью. Воющий со сцены за 16 миллионов разового гонорара, за который можно было бы купить кучу ништяков воюющим парням на фронт. За такое можно не только фейковый экстремизм пришить, но и что покруче.
Зуб на Монтян мог быть и у другого активного участника диванных боевых действий, телеведущего Владимира Соловьева.
Дело не только в том, что Соловьев тупой, агрессивный и дегенерат, а в том, что он, по сути, за российские государственные деньги подрывает дипломатический вектор, который проводит российское государство. По сути, занимаясь самым настоящим саботажем. Как долго, хотелось бы знать, это будет сходить ему с рук.
Соловьев отвечал Татьяне взаимностью, бранных слов не жалел и открыто призывал к посадкам, обвиняя блогерку в хищении средств.
Бандеровские сволочи типа Монтян пытаются на объективно существующих проблемах с водоснабжением заработать политические карты. Их надо сажать, жесточайшим образом пресекать.
Претензии к Монтян у некоторых Z-блогеров появились еще в 2023 году, когда всплыло старое видео, в котором она грубо высказывается о гарантии Конституции России.
Если бы Путин не был таким глупым, этого бы всего не было. Его никто не заставлял отжимать целый Крым. Если муж так боялась, что вот-вот войдет НАТО, ну возьми ты Севастополь под свой контроль. И не говори, что это часть территории России, не аннексируя.
Признание Монтян экстремисткой тревожит Z-блогеров из патриотического лагеря. Они признают, что инструмент, который раньше применяли только для идеологически враждебных граждан, теперь пускают в ход против неугодных. Адвокат Монтян Алексей Калугин успел послужить в добровольческой бригаде «Испаньола».
Вам может показаться, что для включения в перечень экстремистов Татьяна Монтян сделала что-то экстремально антигосударственное и вопиющее, но уголовное дело возбуждено лишь за произнесенные в 22-м году слова «охранату мочить безо всякого сожаления». Это вообще все, в чем ее обвиняют на данный момент.
Еще одного провоенного волонтера Романа Алехина в сентябре признали иноагентом. И, как считают блогеры-патриоты, не в последнюю очередь из-за конфликта с Соловьевым. Алехин собирал деньги на помощь военнослужащим в зоне так называемой СВО, а в телеграм-каналах, близких к силовикам, его обвиняли в мошенничестве. Комментируя включение в список Росфинмониторинга, Монтян написала: «Хорошо, хоть не в список иноагентов, и на том спасибо».
Ну и так, одно дело подозрение в нелояльности, совершенно другое, ну, friendly fire, по сути, такой дружественный огонь. Кирилл, вот на ваш взгляд, каков здесь ключевой месседж российских властей? Вот, например, в ряду ура-патриотов громче всех кричать «ура» не требуется. А главное, хочется разобраться, это череда случайностей или вполне себе уже системный сигнал всем остальным?
Я не думаю, что российские власти здесь прямо какую-то стратегию имеют. Просто после того, как они победили всех своих врагов, которые оказались в эмиграции и в тюрьмах, им нужны новые враги, и как бы они ищут их вокруг себя среди тех, кто продолжает говорить на какую-то аудиторию. Конкретно Монтян, мне кажется, она просто оказалась недостаточно умным человеком в том плане, что она не поняла, какую систему она создает своими руками, и то, что в этой системе, таким как она, уже не найдется места. Она почему-то считала, что если она в главном согласна с властью про войну, про Украину, то все остальное ей будет прощаться. Вот она при этом не стеснялась в каких-то выражениях. Ну и к ней, конечно, более влиятельные ее коллеги по цеху, пропагандисты, такие пропагандисты-аборигены, такие как Соловьев, могли предъявлять серьезные претензии. Началась, очевидно, внутривидовая борьба. Примерно раз в неделю сейчас по графику происходит чудовищная ошибка, как в известной фразе, обращенной к товарищу Сталину. И кроме политолога Маркова, кроме вот этого Z-блогера Алехина, Монтян, я уверен, что появится в ближайшее время, еще, наверное, до конца года, появятся и новые примеры внутривидовой борьбы. Люди в этой пропаганде конкурируют за ресурсы, за влияние, за то, кто из них может отдавать друг другу приказы. Это тоже часть общества, построенного на страхах, страхе и на таких псевдоиерархических функциях. Ты не можешь быть одновременно независимым и лояльным. Ты должен входить в чью-то команду, тебя должна прикрывать какая-то более хорошо организованная, мизулинская, соловьевская мафия среди этих пропагандистов. Те, кто в это не вписался, они пострадают в первую очередь.
Ну, в этом странном комьюнити действительно одни только вот баталии о сборах, совершенно неконтролируемых, между прочим, на фронт, чего стоит. Особенно учитывая, что Минобороны отчитывается, что российская армия совершенно ни в чем не нуждается. Более того, такие сборы еще и потенциально можно классифицировать как дискредитацию российской армии. Но при этом так называемые Z-блогеры вообще на днях жаловались, что не могут перевести свою аудиторию в национальный мессенджер Макс. Неужели там их не ждут даже?
Ну, а зачем они там нужны? В национальном мессенджере Макс нужны только лицензированные пропагандисты. Когда Россия начинала войну, то в общем, понятно, что вот эта ее альтернативная Z-пропаганда, она расцвела как такое низовое движение. Действительно, люди на этом зарабатывали, на сборе для фронта, на рекламных контрактах, на этих больших телеграм-каналах. Вот, это все, в общем, слабо контролировалось российскими властями, определенно не было сделано по указке сверху. Сейчас переход на новые технологические платформы ведет, безусловно, к монополизации этого информационного рынка. Я думаю, что идея здесь очень простая. Должна остаться только та пропаганда, которая согласована с Кремлем и которая работает в соответствии с какими-то указаниями сверху. Z-военкоры себе очень много позволяли. Достаточно вспомнить судьбу Гиркина, который, в общем, был одним из ярких их представителей такого классического периода, я бы сказал.
В таком случае возникает вопрос, каким образом получилось, что вот это комьюнити, это сообщество, оно оказалось таким на внезапном островке, такой относительной, но все-таки свободы слова. Довольно-таки долгое время им позволено было очень многое в их риторике.
Ну, люди, которые изучают Z-сообщество, они говорят, что свобода слова начала там заканчиваться довольно быстро. После бунта Пригожина примерно уже прошло 2 года. И теперь любой средний Z-блогер знает, чего ему говорить ни в коем случае нельзя. Ему нельзя критиковать Путина, ему нельзя критиковать какие-то военные решения. Если люди делают это регулярно, то они рискуют оказаться в различного рода списках или даже в той же камере, где сидит Гиркин. Но действительно, просто российские власти не планировали в 2022 году той войны, которую, свидетелями которой мы сейчас являемся. Они считали, что они просто быстро победят. И им было в 2022-2023 году просто не до того, что все эти люди пишут в Телеграме. А теперь стало постепенно до того, и я не удивлен, что в Максе их никто не ждет.
И завершая наш с вами разговор, у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому, если можно коротко, на ваш взгляд, идет ли этот вектор воедино с недавней новостью о сворачивании программы «Время героев» и с тем, что Reuters подозревает Путина в неких таких рассматривании рисков возвращения потенциальных участников войны, в потенциальном возвращении участников войны?
Ну, мне пока кажется, что Путин сделал очень серьезную ставку на участников войны в качестве своей лояльной какой-то аудитории, он именно им хочет поручить. По крайней мере, ради пропагандистских целей, он именно им хочет дать порулить страной, по крайней мере, ему нравится эта идея. Я думаю, что пока у нас достаточно мало информации для того, чтобы сделать выводы о том, что Путин от этой идеи отказался.
Кирилл, большое спасибо вам за этот разговор. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. 82% наших зрителей на нашем YouTube-канале прямо сейчас считают, что освещение подобных кейсов очень важно и нужно. На втором месте по популярности 13%. Это требует согласования с преследуемым. Но я напомню, преследуемая прямо сейчас находится в отделе петербургской полиции и, по всей видимости, завтра суд рассмотрит ее новое дело. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.